Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Друзья, доброго дня! Идут дни Великого Поста. И мы, конечно же, продолжаем размышлять в пост, в первую очередь, как нам спасти свою душу, угодить Богу. С вами Ирина Чернова и благочинные приходы в Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Звершинский. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, дорогие слушатели и зрители Радио ТЭС.
Отец Георгий, я слежу за вашими публикациями, которые сейчас в эти дни особенно актуально к ним обращаться, читать ваши размышления и вместе с вами задумываться над вопросами, которые вечные, они всегда очень важны. И я буду вас просить поделиться тем, чем вы делитесь в социальных сетях. Вот с чего хочется начать. Такие вопросы. Тяжело на душе за прошлое. Можно ли на что-то рассчитывать? Я думаю, что немало людей вот сейчас особенно задаются таким вопросом. Действительно, казалось бы, все давно прошло и 100 раз поменялось в жизни, и кажется забыто, но нет, вот что-то тревожит душу, омрачает действительность и даже мешает двигаться вперед. Отец Георгий, можно я для начала все-таки кое-что еще добавлю к вопросу? Психологи считают, что это вообще такая особенность нашей психики, выработана веками, тысячелетиями. Чтобы самосохраняться, человеку нужно было помнить все его ошибки. Еще дают часто советы, как перестать жить прошлым и начать жить заново. Ну, может быть, мы потом сравним эти советы. А вот вы в связи с чем этот вопрос подняли?
Он невольно поднимается сам, восстает, как вы верно заметили, во время Великого Поста. Знаете, ничего не бывает случайного или такого невзаимосвязанного в человеческой жизни. Дух, душа, тело, мы говорим, все взаимосвязано. Вот мы ограничили себя, вот пришло время весны, перестройка организма, какие-то биологические циклы, настраиваться на новый лад, сначала весенний, потом ближе к лету уже на летний. Вот, и в это время действительно вот он, бывает, нахлынет. Бывает, одолевают эти воспоминания прошлого, за которое бывает нередко стыдно и как-то горько, и как-то хочется с этим расстаться, вот куда-то пусть оно уйдет, хоть бы не вспоминать, а оно приходит и приходит и приходит, и вот иногда человек даже и отчаивается. Вот потому именно в это весеннее время поста, оно, во-первых, определено для, как время поста, во-вторых, вот как время такого внимания сердечного, душевного внимания, и я надеюсь, что наша с вами программа, ваша программа, Ирина, мое участие, в каком-то смысле подтолкнет или поможет нам углубиться внутрь себя и открыть вновь то, чего прежде мы даже и не знали. Итак, вот горько за прошлое. Можно ли на что-то рассчитывать? И вдруг у нас приходит праздник, Благовещение. Вот он тоже не случайно попадает, кстати, в дни поста. Ну, как известно, чуть-чуть, два слова буквально об истории Благовещения. Благовещение,
да, это появилось вчера раньше, было, конечно.
Как праздник появился раньше, чем Рождество Христово. Так вот говорит нам история, исследования, археология церковная. То есть Рождество стали повсеместно праздновать уж в 4 веке. До этого было Благовещение. Понятно, что разница составляет 9 месяцев между Благой Вестью о рождении Божьего Сына и, собственно, рождением Его. И Благовещение попадает на пост всегда. В то или иное время постоянно, иногда на Страстную. Вот у меня, допустим, хиротония диаконская была как раз на Благовещение в Страстную неделю. Вдруг оказываемся вовлечены в праздник. Как, какой вот, как, какая, скажем так, квинтэссенция праздника Благовещения, Благовестия. Вот мне кажется, вот увиделось это буквально вчера, и в проповеди я об этом постарался сказать, и вот вы как раз, Ирина, заметили, очень, очень точно подметили. Итак, ангел говорит Марии: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Вот все. Короткая фраза оттуда я беру из чтения Евангелия от Луки. Вот нам ответ приходит: не бойся, ты обрел благодать у Бога. Ну, скажут, как это благодать? Ну, где же? Вот нам тяжело так и жить, и воспоминания, и прошлое, вот это все. Но вот эти слова неотъемлемы теперь от нас, потому что эта благодать, которую обрела Мария, ну, обрело человечество последующее в рождении Христа Спасителя. Вот она, благодать, это Рождество, которое обрела, ну, Мария первая, как Матерь Божия, да, а и вместе с ней, следом за ней, и во Христе все человечество обрело благодать. Итак, отвечая на нашу вот это, ну, сложное, может быть, горькое и обидное, тоже приходит на ум из прошлого, мы говорим: ну, Христос-то, ну, назовем это так словом, вот зачатие произошло, непорочное, по благой вести, посланное Богу через архангела Гавриила. Ну, вот он ответ. Чего ты еще хочешь, человек? Ну, пусть каждый сам себя. Или мы, ну, друг друга не надо об этом спрашивать, это будет не очень, мне кажется, этично, но самого себя спросим: ну, что ты еще хочешь? Ну, ты спасен по появлениям Божьего Сына, вот этой благодатью, которую обрела Мария, и ты вместе с ней, потому что Христос родился для тебя. И вот, понимаете...
То есть есть на что рассчитывать.
Перевести немножко в плоскость.
Отец Георгий.
Не просто не на что, а на кого рассчитывать. Именно на кого рассчитывать есть. Это более важно, мне кажется. Да-да, пожалуйста.
Отец Георгий, я вот просто хотела обратиться...
Договорили, Ирина.
Да-да, я хотела обратиться к советам, которые обычно дают психологи, ну, светские специалисты, решая такие проблемы, когда человека, ну, сильно беспокоит то, что произошло когда-то. Ну, можно сказать, грех, совершенный грех. А вот почему мы не можем отпустить прошлое? Вот сначала рассматривается такой вопрос: почему вот это прошлое человека все-таки держит? Вот это, вероятно, все-таки важно. Не просто же для того, что...
Знаете, вот этот психологический совет и мнение о том, что на ошибках учатся. Ну, кратко говоря, да, на ошибках учатся. Помни свои ошибки, чтобы вновь их не совершать. Ну, знаете, это очень двоякое утверждение. Ну, психологи, конечно, психология – это тоже область науки. В каком-то смысле это действительно наука, может исследовать, анализировать. Хотя психе – душа по-гречески. Ну, как душу можно анализировать, раскладывать ее на составные части, потом вновь собирать вместе? Ну, кто-то ухитряется и достигает успеха. Такие психологи, которые занимались практикой, имели широкую практику, как Карл Густав Юнг, допустим, тысячи были людей, им, в общем, возвращены к жизни, исцелены, поэтому это факт. В психологии есть, нельзя не доверять, но психология не всевластна и не панацея от всего. Так же, как и, так же, как не панацея, вообще ничего в жизни человека нет панацеи как таковой. Займись этим, и все у тебя будет хорошо.
А мы не о психологии. А вот именно о том, почему прошлое часто не отпускает человека. Почему он помнит свой грех. Вот, вероятно, все-таки это для чего-то нужно.
Во-первых, память человеческая. Во-вторых, горькое воспоминание. Это природа наша. Вот горькое, тяжелое, нерадостное, обидное воспоминание часто приходит раньше, чем радостное. Понимаете? Это природа. Природа ущемленная, природа пораженная. Ну, мне добавят, пораженная грехом. Ну, нет, не только дело в грехе. Ну, вот отсутствием радости, отсутствием встречи, отсутствием ожидания, терпения. И вот той благодати, которую обрела Мария. Вот благодать – это и есть покой и мир, которые воцаряются на душе, уверенной, что я существую, душа себе говорит, я существую для того, чтобы иметь радость. Почему мы страдаем? Потому что мы смущаемся. Как это я так буду радоваться? Посмотрите, как все в мире тяжело. Там дети умирают, пандемия свирепствует. Сегодня вот по Бразилии сводку дали, там уже заболеваемость высокого уровня достигла, уже умерших там чуть не 700 тысяч, по-моему, и в мире уже почти 3 миллиона. Ну вот как тут можно радоваться? Вы знаете, а слова апостола Павла, за все всегда радуюсь и за все благодарить. Что нам и за болезни благодарить, что нам за уныние, за эти воспоминания прошлого благодарить. Вы знаете, получается, да. Потому что, ну, как, правы в каком-то смысле психологи. Но не только для того, чтобы не совершать вновь этих ошибок и грехов, которые нам напоминают наша память, но для того, чтобы ощутить свою неспособность справиться с этим. Это тоже важно. Для того пост существует. Мы постоянно говорим, допустим, вспомним канон преподобного Андрея Крицкого, горестное размышление, диалог, рассуждение человека со своей собственной душой. Ты, душа, вот там уподобилась тем-то и тем-то персонажам Ветхого и Нового Завета, которые вот согрешили перед Богом, вместо того, чтобы покаяться. И вот это такое повторяющееся постоянное напоминание, что вместо того, чтобы покаяться, ты вот там тому-то подобился, этому, в общем, негативному персонажу. Вот оно, корень нашей природы в чем. Потому и воспоминания нас тревожат. Действительно так. Ну вот, я не знаю, ответил я на вопрос, почему это. Ну вот потому что природа такая наша. Другой вопрос, каков из этого выход? Можем ли на что-то рассчитывать?
Да, вот как отпустить это прошлое, как говорят? Да. Вот, что этому поможет?
Да, совершенно верно. Вот, вы точно назвали слово «как отпустить». Вот когда-то еще, будучи молодым, я слышал эту фразу от одной мудрой женщины, которая сказала, ну, отпусть, там что-то ей рассказывает, кто-то о тревогах, о какой-то проблеме серьезной. Она ему говорит, ну, ты отпусти это, отпусти от себя. Пусть это не твое, отпусти от себя. Вот мне сейчас пришло на ум это мудрое очень и очень такое глубокое по сути свое христианское замечание. Отпусти от себя, предоставь Богу действовать. Бог силен достаточно, чтобы одолеть немощь любую и страсть любую человеческую. Но в одиночку человек не справится, потому к нам приходит на воспоминания. И мы это еще раз проходим вместе с преподобным Андреем Крицким, который свой опыт, конечно, вкладывал в слова великого канона, но и мы имеем свой опыт каждый, и поэтому приходит воспоминание. Но еще раз, для того, чтобы шаг за шагом, как по лестнице Иакова, да, Иоанн Лествичник, помните его рассуждение «Ступени добродетели»?
Да, в предстоящее воскресенье будет этот день, праздник.
Совершенно верно. И по каждой ступенечке надо подниматься с усилием определенным, на каждую тратить усилия и преодолевать. Ну вот нам с вами и приходит постепенно размышление верное, вот такой ответ, он формируется в нашем сознании, в нашем сердце, в нашем мозгу, и все становится на свои места. Ведь важно не то, что человек не должен предстать эдаким ангелочком с крылышками, младенчиком таким невинным перед Господом. Этого не будет и не должно быть этого. Да, ангелочки там, вот такие младенчики с крылышками где-то в барочных храмах наших есть, их в изобилии там в небесах летают. Ну, это образы, пусть они таковыми останутся. Человек таким не предстанет. Так вот, Христос для того пришел. Врач нужен нездоровым, но больным. Помните?
Отец Георгий.
Замечательное.
Да, вот Максим спрашивает, всякий ли грех может простить Господь?
Ну, как нам говорит Евангелие, всякий грех, даже хула на Сына Человеческого, простится, кроме хулы на Духа Святаго. Ну, Дух Святой – это жизнь человеческая. Хула на Дух, образно говоря, или так, более конкретно, вот грех самоубийства, да, вот лишение жизни, то есть лишение того Духа жизни, который есть, по воле человека, это грех, который, о котором мы опускаем руки. Церковь отступает, предоставляет уже Господу разобраться. Ну вот, но и хула на саму жизнь, противоречие тому, чтобы эта жизнь, которую есть дар Божий, который есть изначально Божье присутствие, это жизнь наша, вот дыхание, движение, мышление, не знаю, созерцание, молитва, ну все, в общем. что мы делаем, вдохновляется, и источником всего является Бог.
Отец Георгий, вы сейчас назвали такой грех самоубийство. Ну, как-то последние годы это, наверное, актуально об этом говорить, и среди молодежи, в частности.
Именно последний год.
Да.
Прошу прощения, Ирина, прошу прощения, вмешиваться. Именно вот последний год, вот год пандемии, особенно в кавычках, прославился обилием суицида, обилием этих случаев. Вот, в частности, вот на Западе, я знаю точно, я прошу прощения, что перебил, продолжите, а я потом...
Я просто хотела предположить, всегда ли самоубийство, кажущееся, является самоубийством. Мы же не знаем, как все произошло, что было внутри человека, сам он или под давлением. Но мне кажется, это очень сложный вопрос.
Понимаю, очень понимаю вас, Ирина, да, это очень сложный вопрос. Действительно, это внутреннее состояние. Более того, никто не знает, когда человек может в каком-то помешательстве, помрачении ума, да, решается на самоубийство, а потом уже сожалеет и хоть не хочет этого, допустим, в последний момент, а уже поздно. Никто этого не знает, кроме Бога. Поэтому церковь и не берется судить и предоставляет этот вопрос решить самому Господу, который знает душу человека и знает его, ну, как его встретить. Ну вот я хотел сказать случай, у меня их несколько было случаев в моей практике пасторской во время пандемии, когда вот приходило известие, что случаи были, в основном это женщины были, причем молодые достаточно, 30 с небольшим лет, и вот уходили из жизни. Ну вот один случай был такой, вот вроде был все неплохо, образованная, с университетским образованием, с работой, с хорошим другом. Видимо, готовились создать семью. Вдруг она ушла из дома, несколько дней ее не было, искали, и вот обнаружили в лесу, в общем, уже в бездыханном состоянии. Ну, и это было самоубийство. То есть полиция констатировала. Ну, они ко мне обратились, мы знаем, церковь самоубийств не отпевает. Но мне сказали, что этот случай связан с тем, что у нее была все-таки склонность, и заболевание было, и она была на препаратах специально. Ну, и тогда вот я спросил архиерея, в каких случаях вот обычно обращаются к правящему архиерею епархии, ну, и вот он принимает решение. Ну, и когда действительно эти обнаружили все свидетельства о том, что она была больна, по крайней мере, вот так оказалось, и была на препаратах, то было благословение ее совершить отпевание. То есть, видите, я рассказал специально, но такие случаи, я думаю, к великому сожалению, бывают и в России, и в прежние времена были, и сейчас. Вот. Но действительно, всякий ли грех простится, спрашивает нас Максим, по-моему, да?
Да, вопрос такой.
Да, да. Ну вот мы отвечаем, всякий грех. Ну, дальше человеческое рассуждение, разум, и человек умолкает. Ну, понимаете, дальше Бог действует. И молиться ли за самоубийц? Церковная молитва не совершается, если это не доказано, что это было в состоянии умопомрачения или помешательства, или болезненном состоянии. Но частным образом никто не может никакую молитву запретить, тем более, допустим, родителям или близким вот того человека. Поэтому этот вопрос мы не поднимаем так, но предоставляем. Но главное, что мы уповаем, молитва в том и состоит, что мы уповаем, что Господь всемилостивый, и всякий грех, даже вот такое это помрачение, безусловно, нет человека, который в полном здравом рассудке, в полном уме, вот так, кроме, наверное, только вот так вот целенаправленно докажет, что он правильно делает, лишая себя жизни. Кроме, наверное, вот того самого персонажа из «Бесов» Достоевского по фамилии Кириллов, который такой теоретик самоубийства, который сказал, что вот я свое собственное, как бы божественное достоинство темы докажу, если я лишу себя жизни. И он там все-таки, знаете, это писательство, это все-таки сочинение, а не какая-то реальная ситуация, но тем не менее, вот он довел это до конца, и вот все-таки мы этого героя знаем. Так, давайте.
Отец Георгий, можно я сейчас просто прочитаю еще такие советы, которые обычно дают о прошлых грехах: забыть все плохое, не сожалеть, и сосредоточиться на настоящем.
Ну, да.
Вот не сожалеть здесь меня как-то смущает, не сожалеть. Ведь человек не может не сожалеть.
Нет, ну это правильно, потому что сожаление порождает как раз воспоминания и переживания, и ну, такой новый грех. Мы сожалеем о том, что согрешили перед Богом, но просим прощения, получив прощение, перестаем сожалеть.
Вот именно покаяние как раз нас, наверное,
да,
и освобождает.
Да-да, совершенно верно. То есть это в этом смысл покаяния, что, чтобы перестать сожалеть о том, что прощено. Прощенный грех уже не является больше грехом. Человек, который до конца верит в таинство покаяния, не принимает его, ну, не будет больше вспоминать о том, что было когда-то. Но, к великому сожалению, это не всегда получается, и часто бывает вновь вспоминает, вот спрашивает священников на исповеди, как быть, вот я вновь там вспоминаю о таком-то грехе. Часто бывает, что женщины вспоминают о тех абортах, которые были сделаны, и вот еще, ну, если это было исповедано, и была разрешительная молитва, и было прощение Божие дано, ну, больше не стоит об этом вспоминать. Но потому что само воспоминание порождает как бы новую волну вот, внутреннего такого состояния, которое мы называем грех. Поэтому вот, возвращаясь к тому, к той теме, что вы предложили, вернее, не вы, а психологи предложили, что вот как раз вспоминать надо, чтобы не совершать ошибок. Ну, да, но вспомнил, когда ошибка вот-вот чуть не совершил, и хватит, и потом забудь, чтобы это вообще на ум не приходило. Вот какая цель главная, чтобы даже возможность согрешить таким или иным, тем или иным образом даже на ум не приходило, чтобы это было чем-то чужим, чужеродным, не свойственным.
Отец Георгий, а вот
может... Как, допустим, я прошу прощения. Прошу прощения, два слова доскажу. Ну вот, допустим, собака или кошка, вот они естественным образом кусаются. Вот, но могут укусить человека, но человеку никогда не придет на ум это сделать. Вот в ответ на какое-то замечание, там, сделанное где-нибудь в транспорте, раз и укусить человека, допустим, за руку. Собака могла бы сделать, если ее обидели, а человек нет. То есть вот такое, в этом смысле, представление или предложение греха даже на ум не должно приходить. Вот достигнуть такого состояния, можно ли достигнуть такого состояния? Ну, говорит нам практика и опыт, и жизнь, ну, и святых людей, и Христос говорит, что да, возможно. Но ты можешь жить так, чтобы не то, что не принимать предложение греха, а чтобы оно не доходило до тебя, не вступать в собеседование с грехом. Ну, вот, я прошу прощения, я вас перебил.
Я вот просто хотела еще вот уточнить, сказать, что, вероятно, преследовать соделанный грех в прошлом будет всегда человека, пока он не почувствует, что Бог его освободил, что он прощен. Для этого прощен Богом. А для этого, конечно, нужны действия, нужны некоторые обстоятельства. Это приход.
Правильно, да, верно.
Приход
да,
ко
да.
Христу.
Да, верно. Верно, верно. Ну, нам об этом говорит наша совесть. Ну, в общем, когда пока она нас обличает, значит, еще вот раскаяние не совершилось, значит, еще воспоминания приходят, и мы живем этим грехом, по крайней мере, воспоминаниями. Ну да, в этом смысле, конечно, помнить надо, но осторожно, чтобы вновь не попасть на удочку или на крючок, который, ну, как говорят, закидывает по нашу душу, ну вот, лукавый или враг рода человеческого. Поэтому для того и делание вот это спокойное, сдержанное движение поста, ограничение во многих вещах, чтобы не было как раз вот этих лишних воспоминаний, исповедания ложных, лукавых мечтаний и прочего. Ну, с древности это люди стараются делать. И, в общем, достигают определенного успеха. Я уверен, что каждый на этом пути чего-то достигнет. И настоящий пост.
Отец Георгий, давайте сейчас вот о хорошем. мы не можем избежать вообще в жизни конфликтов, и даже сейчас в период поста. И вот вы интересно написали в своей ленте: «Тот прав, кто сильнее в любви».
Угу.
Вот так оказывается.
Ну, это, да, это такая, такую тему я поднял. Это небольшой рассказ, это такой эссе из книги «Пасхальный мотив». Ну, кстати, вот покажите ее, она, по-моему, у вас есть.
Да, давайте я сейчас вот всем, кто с нами, покажу такую книгу вашу. Вот в эти дни она особенно актуальна перед Пасхой, «Пасхальный мотив». Здесь интересные темы разбираются.
Ну вот, да, это
да,
вот
книгу
как раз
можно
одна
приобрести, да.
Да-да. Ну, и вот это движение, вот мотив, он, понимаете, вдруг приходит, ну, какая-то мелодия, вот она начинает звучать и зовет куда-то нас. В конце концов, мы привыкаем к ней, запоминаем ее, ну, и все шире и шире она наполняет, наполняет сердце радостью. И тот прав, кто больше в любви, и это, конечно, относится к человеческим отношениям. Ведь очень часто мы начинаем выяснять, правоту или неправоту человека. Ну, бывает, что в каких-то, так сказать, технических вопросах или производственных вопросах там, в нашей работе.
А бывает, синдром всегда прав. Бывает часто, человек себя считает всегда правым, а кто-то виноват.
Бывает, да, бывает такое, да. И это тоже входит в плоть и кровь, так сказать, и уже не замечает человек, что, в общем, иногда стоило бы так критически посмотреть на свои собственные мысли, поступки. Вот. Ну и вот в отношениях человеческих это сразу все ставит на свои места. Кто сильнее в любви? Кто сделал шаг? Ну, допустим, ссора случилась, конфликт. Вы сказали, поговорим о хорошем, и говорите, вот бывает в конфликтах. Ну, не очень-то это хорошее состояние, когда конфликт. Но, тем не менее, хорош из него выход.
Да,
вот
хороший.
Любовь. Как любовь открывается? Когда, да, когда человек переступает через себя, через свое. Ну, вот посмотрите, очень хороший пример любви. Ну, вот просто влюбленность молодых людей, девушек, ребят, которые, ну, естественным образом ощущают это по природе своей, тянутся друг к другу и тоже по природе готовы на любую жертву ради другого. Она ради него, он ради нее. Вот они встретились, вот они, у них возникло это, такое притяжение, что ли, можно сказать. Сердца раскрылись и готовы говорить часами, и быть только вдвоем, и за руку держаться, и все. Ну, в общем, что мне рассказывать, это прекрасно понятно. Так вот, здесь естественным образом приходится наступает готовность на жертву ради другого. Да и жертва, в общем-то, как таковая не воспринимается. Ну как? Ну как же? Да я ради нее. Да я все сделал. Ну, правда сказать, спустя какое-то время это, в общем, бывает, проходит. Вот. Ну и там мы уже говорим о том, что любовь уже надо научиться увидеть, воспитать и делать усилия над собой, чтобы быть, опять-таки, готовым на жертву ради другого. Итак, тот прав, кто идет на жертву. Вот что получается. Вот что получается. И откуда мы это знаем? Ну, самая большая жертва Христова. Любовь Божья раскрывается в жертве Христовой. Что может быть больше той любви, если кто жизнь свою положит за други своя, за того, кто с тобой рядом?
Отец,
ну,
Георгий,
это как бы верхний предел.
Угу. Угу. Я хочу прочитать, что нам написала Наталья. Господь сказал: «Возлюби ближнего своего, как самого себя, а я не люблю себя. Как же я могу возлюбить ближнего своего?»
Ну, Наталья, вы знаете, это неправда. Вы себя любите. Как и кажется. Это тоже вполне естественно, потому что, ну, каждый человек, опять говоря словами апостола Павла, греет себя, питает, и это, в этом и выражается любовь уже, как минимум. Но там можно себя, конечно, критиковать, разносить там в пух и прах на каких-то ситуациях, но потом компенсируется многократно заботой о самом себе и о своем благополучии в этой жизни. Поэтому тут, я думаю, Наталья, вы, если внимательно, по-честному посмотрите, так к нему не сможете сказать, что не люблю себя. Но в какие-то моменты бывает: ох, как я себя ненавижу, ох, какая я, вот там, ну и... такие неприятные порой термины звучат. Или, ну да, но это на волне эмоций бывает. Но разобравшись по сути и за какой-то приличный период, а не за мгновение, в которое такое эмоциональное мгновение, все-таки скажем, что, наверное, так не стоит говорить. Так вот питает и греет себя человек, и устраивает в каких-то обстоятельствах, где будет комфортно, спокойно, мирно, и где можно предаться любимому делу и так далее. Любовь к ближнему, как к самому себе, она так и раскрывается. Поэтому, понимаете, это звучит многократно в Евангелии. Кто накормил алчущего, напоил жаждущего, посетил в темнице или в больного, одел раздетого и так далее. То есть движение как такое, то есть это элементарные вещи, какой человек бы делал в отношении самого себя. Но есть, конечно, вещи, которые переходят порог чувственного мира, мира материального, и касается такой любви, как бы готовности на многое, даже действительно на собственную жертву самого себя ради другого. Не обязательно это будет какая-то смертельная жертва. Можно где-то в каких-то обстоятельствах отступить и в какой-то обстановке, допустим, не стоять за себя, а ради другого позволить чему-то совершиться худшему, скажем так, с самим собой, нежели с другим человеком. Ставить себя. Приводит часто пример такой святой, прославленный в Константинопольской церкви, Матери Марии Скопцовой, которая, как известно, одела одежду другой женщины, и вместо нее попала в газовую камеру. То есть пошла сознательно на смерть ради другого человека.
Чтобы это вершина любви уже к ближнему. Отец Георгий, я хочу прочитать еще вот вопрос. Светлана Александровна написала. Сын учится в 6 классе. Говорит, что его бьют и не любят. Как я могу его учить любить?
Мы проходим школу взросления, становления человеческой личности. И там такие бывают, особенно в обстоятельствах, где вместе дети. Бывает, один больше страдает, другой посильнее, поэнергичнее. Может быть, там в чем-то более пошустрее или поумнее. Но, ведь понимаете, вы не можете заставить человека любить. Человек к этому придет сам. Рассказывать об этом. Если есть возможность, вы можете рассказать евангельский подвиг Христа. По крайней мере, кто знает, может быть, ему, мальчику, будет полегче, если он будет знать, что Бог стал человеком, Сын Божий, что он тоже был среди людей. И люди его возненавидели и предали его. И повели его на крест, и распяли, и он умер. Вы знаете, может быть, это каким-то образом вдохновит и даст ему спокойнее перенести те унижения, которые он терпит от своих сверстников. Но иногда говорят, надо давать сдачу, надо выйти из себя постоять. Это тоже одна из сторон воспитания, но не самое лучшее. Мы так учили, нас так учили в советское время, мы так учили, может быть, своих детей. Но сейчас немножко все меняется, и постоять за себя, так и думают другие. Те, кто, может быть, обижают, я не говорю про вашего сына, в целом кого-то обижают, может быть, и думают, что я его обижу, так он на меня, он не посмеет меня обидеть. Я его первый обижу, тогда пусть он знает свое место. Что-то в этом роде. Из парадигмы постоять за себя. Я не говорю, что не надо этого делать, но это по обстоятельствам. Не надо делать из этого культа. Как я бы сказал. И воспитательного культа, тем более. Понимаете, бывает так ситуация, когда люди увидят, что это была несправедливая обида нанесенная, незаслуженная. Даже дети, хотя дети говорят, конечно, о детях можно сказать, что в каком-то возрасте, ну, бывают довольно, довольно жестокие, скажем прямо. Я думаю, что многие из нас вспомнят школьные свои годы, ну, скажут, что бывают, были такие случаи, может быть, и нередко, когда обижали вот таких скромных, спокойных, как говорят, забитых детей, мальчиков или девочек. Да и сейчас это происходит, и прежде было. Вот. Ну, что я могу сказать, Наталья? Крепко, крепко молитесь за сына своего, и я, в свою очередь, помяну вас. Ну, а вы, если сможете, расскажите ему евангельскую историю. Знаете, вера делает чудеса, и Бог любит детей. Не препятствуйте им, говорит он, когда ученики отодвигают детей, не препятствуйте, ибо их есть Царство Небесное. Вот в этом смысле возможно, что обиженный и расстроенный, и несправедливо, незаслуженно как-то гонимый ребенок в школе, вот, возможно, уже учится и воспринимает по-настоящему на деле, по жизни своей, ну, вот, что такое крест, вот. Ну, хотя бы отчасти, хотя бы в какую-то небольшую меру. Ну, и готовится к тому, чтобы стать христианином в будущем. А может, уже стал. Дети тонко и очень глубоко могут почувствовать Божье присутствие. Знаете, это, в общем, замечали многие из священников и из родителей. Ну, конечно, нельзя сказать про всех, это совершенно неправильно будет, но вот именно детское восприятие, непосредственность, простота, легкость веры в Бога и доверие Богу, как своим родителям, как отцу своему Богу, в общем, бывает весьма естественно для ребенка. И то, что для взрослого вызывает затруднение, для ребенка бывает более легко. Так что, ну, вот, Наталья, давайте будем так. Ну, там дальше ваше, конечно, ваше право родительское, и вы знаете лучше ситуацию. Да, и я хочу сказать, вот того, чтобы постоять за себя или защититься, ну, знаете, какой-то момент наступает. Никто не говорит, что этого делать не надо. Какой-то момент наступает как-то естественным образом. Человек, может быть, действительно встал и там что-то сказал, или в конце концов, ну, сделал какое-то движение. Ну, не знаю, я извиняюсь за такое, за такой пример. Ну, подрался раз, да. Ну, получил он, получил тот, другой. Ну, и все, на этом закончил. Бывает и такое. Ну, не может священник призвать ребенка к тому, чтобы там подраться со своими обидчиками. Но это случается. И здесь сама жизнь подскажет и подставит. И я убежден, что Бог не оставит никого человека. Если такое случится в детстве, то дай Бог, чтобы оно потом разошлось, и чтобы бывает, что между самыми непримиримыми соперниками потом возникает самая тесная дружба. Вот такое бывает в школе тоже. Ну вот, всякое, все возможно Богу. И поэтому я хотел бы сказать, что еще раз напомнить, что мы сегодня говорим о том, что эти слова, не бойся там, Наталья, не бойся, не знаю, как сына вашего зовут, не бойся там, сынок, Коля, Андрюша, как его зовут, не бойся, ты обрел благодать у Бога. Вот Христос, Бог пришел, он и есть твоя благодать, его присутствие в твоей жизни, в моей, в нашей. Ну, как об этом рассказать? Своими словами, по-матерински, по-отцовски. Ну, как сами понимаете, так расскажите и прочитайте тоже.
Друзья,
если есть вопросы еще у нас. Да,
я хочу просто еще раз напомнить. Друзья, вы можете писать свои вопросы, особенно вот кто сейчас в социальных сетях слушает и смотрит в комментариях. Пишите свои пожелания, отзывы и, конечно, ваши вопросы. Еще хочу сказать, что передача «Православное слово» сейчас идет, как и каждый четверг, благодаря вашей помощи. Под видеозаписью есть ссылка, по которой можно узнать, как поддержать передачу «Православное слово» и вообще работу «Радио Теос», потому что только благодаря вашей помощи наши передачи выходят. Отец Георгий, ну вот если речь зашла о конфликтах, просто просится немножко поговорить о главе вашей книги «Пасхальный мотив. Народ жаждет крови». Вы вначале пишете: «Бог является в жизни одного человека и целого народа в самый критический момент». И вы вспоминаете начало Библии, когда Каин убил Авеля. Христос пришел. Ну, обычно проповедники говорят, что Христос родился, на земле был мир, войн тогда не было. Но закончилось тем, что распяли Христа. Вот сейчас как бы нам тоже не оказаться жаждущими крови?
Ну, подождите, то есть как войн не было? Там была постоянно сплошная война везде происходила. Между, ну, между племенами, да, между народом. Да, постоянно шла война. И народ Израиля, вот, и почитать Ветхий Завет, в основном и пророческие книги, и исторические, все книги о войнах. Народ на народ, племя на племя, колено, даже коленами, за колено Израиля между собой воевали, ссорились, и язычники нападали. Вот постоянно шла война.
Но это, верится, что в тот день Рождества было спокойно. Как-то хочется в это верить.
Ну да, ну там был, кстати говоря, Ирод Великий, это был мощный правитель, который сумел, он боролся с неприятелем успешно, сумел отстоять границы, и когда вот такой мощный правитель, у него все как бы так, порядок в стране, вот, и, ну и, конечно, он желает царствовать, можно сказать, вечно. Тут ему говорят, вот родится царь иудейский там в Вифлееме. Ну, конечно, как он с этим смирится, как он с этим согласится? Он посылает своих стражников, воинов там, побить всех младенцев возраста до 2 лет вот, в окрестностях Вифлеема. Вот вам 14 тысяч мучеников за Христа. Ну вот, да, так, войны, конечно, были, но как же, постоянно были. Не было глобальных, там, мировых войн, да, потому что это, ну, мир так не жил, как сейчас. Он был разделен по, ну, на множество относительно небольших территорий, со своими там царями, князьями, там, какими-то обычаями. Языки там, ну, похожи были, пересекались. Ну, как-то худо-бедно понимали друг друга люди. Ну, чем больше, чем меньше понимали, тем больше вероятность войны была. Ну, вот как раз я вот читаю пророка Иеремию сейчас. Там говорится о Вавилонском пленении. Вот. При Сидекии царе, вот царь Навуходоносор направил, значит, ну, захватил, потому что Вавилон был мощный в военном отношении, в промышленном, в экономическом. Ну, что-то маленькая, крохотная Иудея. Но вот какое-то время защищалось, а потом, ну, и там все это Иеремия, как пророк, возвещает волю Божию, от которой уклоняется народ Божий. Поэтому вот попадает в плен. Ну, и там еще другие обстоятельства. Они пытаются в Египте скрыться, а Бог им это, ну, запрещает, что в Египет больше не надо, не ногой. Лучше пусть бы в Вавилоне будет. И действительно, вавилонское пленение для Израиля оказалось лучше, чем египетский плен. Ну, в общем, я рассказываю о том, что все это происходило во времена не столь благополучные, как кажется. Ну, благополучие, оно просто более короткое было. У нас сейчас, ну, мы надеемся, что не застигнет больше такая всемирная катастрофа, потому что, ну, если она случится, это будет последняя катастрофа в этом мире, уже ничего не останется ни для нас, ни для тех, кто будет после нас. Да и никого уже не будет.
Отец Георгий, как поэтому вы пишете, это будет вопрос, быть или не быть?
Ну, да. Я вот тут такую интересную тему меня, ну, как говорят, зацепило. Вот на Марсе была ли жизнь? Да, говорят, была. Вот там находят впадины, вот русло рек. Ну, жизнь была. Ну, жизнь была. Куда она делась? И тут приходит нам. Может, там был, потому что там апокалипсис наступил просто. Там все это народ на народ пошел, друг друга уничтожили. Ну, там какие-то, может, десятки миллионов лет назад. Может быть, апокалипсис на Марсе? Что, неужели и нас такое ждет здесь, на Земле? Представьте, Земля вот такая превратилась в пустыню. Вот, все высохло, океаны, моря высохли, русло рек высохли. Ну, кости все уже давно распались, растворились, и, в общем, все сплошная пустыня. Неужели так? Неужели? Ну, и вот задаем вопрос. И, конечно, человек разумный, человек, ну, думает об этом, и не просто думает, а уже вводит определенное, ну, как не вводит, а предлагается определенная стратегия, что ли, мирового развития, цивилизации. Может быть, вы слышали такую цифру? 2050, говорят. 2050. Ну, 2050 год. Что это такое за год? Ну вот, выдана такая программа, что в настоящее время там, не помню, что-то, по-моему, 51 миллион тонн выбросов в год от промышленного производства. А вот к 2050 году он должен быть сведен к нулю, то есть выброс от деятельности человека. Возможно ли такое? Ну вот там ученые что-то посчитали, что-то прикинули, мы убеждены, что возможно. То есть источники энергии переходят на естественные, становятся естественные, там приливные, прилив-отлив, энергии волны, солнца, ветра. Автомобили, если такие будут, уже не на дизеле, бензине, а на электричестве, которое вырабатывается тоже таким природным способом. Ну, не знаю, все это, конечно, выглядит как не утопия, что ли. Но в какие-то времена, я не знаю, автомобили, самолеты выглядели утопией. Но, во всяком случае, такое направление, вероятно, оно куда-то, общество, цивилизация зрит в корень, потому что действительно, какие-то пределы должны быть положены тому неуемному и стремительному технологическому и техническому развитию, которое приводит к многократному увеличению выбросов. Там десятки, сотни раз выбросы увеличились лишь за 10-20 лет. Представляете, какой темпы роста растут промышленного объема производства. Поэтому, наверное, кто знает, кто-то скажет, что и пандемия случилась как предупреждение, как скажем, такой порог для человеческой активности на планете Земля. Все-таки планета Земля – это планета, это не бесконечное пространство. Она шар, который имеет свои размеры и не самый большой во Вселенной объем, скажем так. Поэтому, я думаю, что эти взгляды, эти мысли очень важны. И вот есть даже такое выражение – экология духа. Понимаете? Что это значит? Что, одно дело – борьба за экологию. Пожалуйста.
У нас мало времени, отец Георгий. Да, тут вот важный вопрос. Где-то чуть больше 2 минут. Гагик спрашивает, а как относиться...
давайте ответим.
Да, как относиться к тем, кто убивает христиан по признаку веры? Отец Георгий, я просто хочу тут сразу напомнить из вашей книги. Вы говорите, мне просто понравилась эта мысль, любить врагов, благословлять проклинающих, это значит надеяться на то, что они тоже способны любить нас.
Совершенно верно. Мне тоже нравится эта мысль. Вы попали в точку.
Вопрос, конечно, тут можно много говорить. Отдельная тема, вероятно.
Да, это очень отдельная тема, очень сложная и больше политический вопрос, чем духовный, чем религиозный. Религии прикрываются в разные времена разными. И христианство, и крестоносцы прикрывались верой в Христа. Ныне, может быть, какие-то запрещенные в России исламское государство или какие-то иные группировки воинствующие прикрываются исламом, с исламом ничего общего не имеют. Просто прикрываются. Поэтому давайте, это сложная и болезненная тема для многих. Ее оставим в стороне. Все-таки у нас программа, еще раз простите, программа такая пасторская, беседа. И это важно. Каждая тема, каждое слово сказанное, может быть, с желанием доставить радость другому человеку. И ответ, когда это получается, то есть взаимная радость. Понимаете, мы очень в этом нуждаемся. Мир и средства массовой информации переполнены событиями печальными, трагичными. Вот хуже, потом еще хуже, потом еще хуже, а вот завтра будет еще хуже. Сколько же можно, простите? Хочется надежды, хочется упования, хочется доколе, хочется сказать. И вот я надеюсь, Ирина, что мы, стараясь все-таки что-то, какую-то лепту внесли в то, чтобы чуть-чуть порадоваться, улыбнуться и главное напомнить о том, что благодать мы обрели благодать у Бога. И эта благодать Господь и Спаситель наш.
То есть надежда есть.
Который родился.
Отец Георгий, благодарю
да,
вас.
Да, несомненно, надежда не писали.
На этом мы желаем
спасибо,
всем
спасибо,
всего доброго. Отец Георгий, благодарю вас. До следующей встречи.